В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 3 июля, вторник, и в течение этого часа говорим о таком. Комендантский час сократили. Кто уже попробовал гулять ночью по Донецку?
Хочу сидеть дома, и чтоб никто не орал и не включал на всю музыку под окнами до часу ночи.
Сколько украинского языка осталось в Ордло?
Украинская филология. Так что и там не будет, поки там бандиты.
И зачем в Украине учиться на шахтера?
Точно знаем, что запасы там достаточно велики.
В студии сегодня мы поговорим о том, готова ли НАТО ответить России в случае ее нападения. 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором, как ожидается, план действий по членству в альянсе получит Грузия, а Украина – подтверждение статуса аспиранта НАТО. Как это изменит ситуацию на постсоветском пространстве? Что статус аспиранта даст Украине? И может ли Киев получить поддержку альянса в случае дальнейшего нападения на страну России? У нас в гостях руководитель управления по вопросам сотрудничества с НАТО, секретариата Кабинета министров Украины Алексей Генчев, а также директор международных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Виталий Мартынюк. Друзья, вы можете звонить к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также, если вы живете на оккупированной части Донецкой области, звоните и пишите нам по вайберу 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей от Егора Усинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В поселке Золотое 4, которое на днях украинские военные взяли под полный контроль, начались работы по обезвреживанию мин. Об этом сообщил заместитель командующего операции Объединенных сил Александр Голоднюк. Как сообщает оперативное командование «Север», разминирование – одно из тех вопросов, которые волнуют местных жителей больше всего. Другие вопросы касаются режима въезда-выезда, обеспечения топлива на зиму и строительных материалов для ремонта поврежденных домов, медицинской помощи и обустройства рабочего места для участкового инспектора. Украинские войска, напомню, полностью заняли Золотое 4 в конце июня. До этого через поселок проходила линия разграничения, и несколько улиц находились в серой зоне. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Пострадал один военный, сообщает спикер Министерства обороны Александр Матузяник. По его данным, обстрелы боевики вели преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. В Луганской области неизвестные украли трансформаторное масло, в связи с чем частично без света оказались населенные пункты в Беловодском и Новопсковском районах. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По данным компании, злоумышленники повредили трансформатор и украли из него 210 литров масла. Всего без электроэнергии 44 дома. Жители прифронтовой Авдеевки страдают от запаха гари, исходящего из территории, разрушенного обстрелами предприятия по выращиванию грибов, передает сайт «Авдеевка Сити». Покинутое производство расположено в полях между городом и Авдеевским коксохимическим заводом. По данным спасателей, в котловане происходит гниение отходов с выделением тепла и последующим тлением. Они советуют жителям обратиться в военно-гражданскую администрацию Авдеевки для того, чтобы городские власти мобилизировали все службы для решения проблемы. Украина и Сербия уважают территориальную целостность друг друга. Об этом заявили президенты двух государств Петр Порошенко и Александр Вучич в Белграде. Президент Сербии отметил, что на встрече Петр Порошенко рассказал о ситуации в Украине. По словам Вучича, Сербия надеется, что все проблемы будут решены мирным образом, что будут соблюдаться Минские соглашения и ОБСЕ будет важным звеном в установлении мира. Петр Порошенко отметил, что было решено обменяться положительным опытом правительств двух стран. Кроме того, страны подписали сегодня соглашение о расширении безвизового режима. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 4 июля, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15, днем от 25 до 28 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнут работать наши студийные телефоны 0800 300 403. Их номер, звонки со всей территории Украины бесплатные. Сегодня мы говорим о том, готова ли НАТО ответить на дальнейшую агрессию России в случае ее нападения и чего Украине ожидать от предстоящего саммита Альянса, который состоится, напомню, 11-12 июля. В Брюсселе. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы, пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Цель главарей группировки ДНР – уничтожить украинский язык в обиходе, образовании и науке. Так считают филологи, успевшие покинуть Донецк в 2014 году. Но украинский язык до сих пор формально является вторым государственным в ОРДЛО, хоть преподают его в разы меньше, чем даже во времена тотальной русификации при СССР. Об этом рассказывают местные жители. Как быть тем, кто проживает в ОРДЛО и желает изучать украинский язык, расскажет Дмитрий Донской.
Государственными языками в Донецкой Народной Республике являются русский и украинский. Статья 10. Так называемой конституции группировки ДНР. Казалось бы, языковая толерантность очевидна. Однако ни одного официального сайта, продублированного на украинском языке, вы не найдете. Изучение украинского языка в школах сведено к минимуму. До начала войны в 2014 году половина обучения в школах Донбасса велась на украинском языке. На неподконтрольных территориях осталась половина школ Донбасса, около 500. После оккупации в них на украинский язык и литературу отведено 1 час в 2 недели. На подконтрольной Украине Донецкой области Министерство образования Украины создало дистанционную форму обучения для детей, оставшихся в ОРДЛО. С помощью интернет-платформ сейчас дистанционно обучается около 2500 школьников, рассказывает заместитель начальника Департамента образования и науки Донецкой областной администрации Татьяна Седашева. Такие классы открыты в Краматорске, Славянске, Мариуполе, Покровске и Бахмуте.
Пересічні громадяни. В принципі, українська мова взагалі там практично не вивчається і не застосовується. І це ми бачимо, коли діти до нас приходять, в принципі, рівень знань. Вони зараз обмежені, вони не можуть вільно спілкуватися рідною мовою. Є певні у них прогалини їх української мови. Донецька область, виходить, ми організовуємо дистанційне екстернатне навчання для того, щоб наші діти, які не можуть на сьогоднішній день здобувати українську освіту, могли здобувати українську освіту дистанційно.
Український язик в ОРДЛО називають вторим государственним, но його даже не обязательно здавати для получения аттестата о среднем образовании, сообщили нам на горячей линии, организованной группировкой ДНР на время вступительной кампании.
Государственная итоговая аттестация для 11 классов, русский язык обязательный, остальные по выбору. Плюс в образовательных организациях, в зависимости от специальности, от направления, могут требоваться дополнительные вступительные испытания.
Донецкий национальный университет имени Василия Стуса в 2014 году был вынужден выехать в Винницу. На его части, которая осталась в Донецке, кафедра украинского языка и литературы была уничтожена сразу в 2014 году. Сейчас она называется кафедрой славянской филологии. Чтобы даже формально слово «украинское» не звучало, рассказывает декан филологического факультета ДОННУ имени Василия Стуса в Виннице Владимир Мозгунов. Его коллеги, оставшиеся в Донецке, рассказали, что формально специальность украинской филологии осталась, и даже в прошлом году на нее поступила одна студентка.
Та минулого року одна студентка пішла і вступила там на українську філологію і говорять, що її кілька разів викликали і просили перекласти документи на російську філологію або на якусь іншу спеціальність. І вона відмовилася і сказала, що ні, тільки на українську філологію. Чим керувалася сама ця студентка, важко собі навіть уявити.
В українські вузи кожен рік поступає около 1000 абітурієнтів з неподконтрольних територій. Український язик є обов'язковою дисципліною. Випускники школ либо здають ЗНО на підконтрольній території, либо в центрах Донбас Україна по упрощеній процедурі здають вступительні екзамени, навіть без українського атестату о середньому образованні. Такі центри будуть працювати до середини сентября. Сепаратисти оставили на український язик в школах, урок 1 час в 2 недели для того, чтобы формально показать соблюдение части минских договоренностей. В вузах ОРДЛО украинское преподавание уничтожается. По планам главарей ДНР, выпускников не должно ничего связывать с Украиной, считают эксперты. Возможно, молодые специалисты будут востребованы в России. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Гулять до часу ночи наконец-то можно на неподконтрольной части Донецкой области. Со 2 июля там сокращен комендантский час. По так называемому указу лидера группировки ДНР Александра Захарченко, запрет на пребывание на улице будет теперь действовать с часу ночи до 5 утра. Напомню, раньше он начинался в 23:00. Наш корреспондент Мария Бучельникова расскажет больше.
О первой реакции донечан радио «Донбасс Реалии» рассказал блогер из Донецка.
Вчера люди уже гуляли вечером, но мало. Большинство еще побаиваются, думают, что это фейк. В целом жители радуются и говорят, что давно так надо было сделать, особенно в летний период. Основная версия сокращения комчаса среди местных – это продолжительность работы торговых точек.
Сокращение комендантского часа – самая обсуждаемая новость в местных пабликах ВКонтакте. Люди делятся впечатлениями. Некоторые в первый же вечер устроили проверку нового оккупационного порядка.
Вчера гуляли после 23 часов по Ильича. Стремно было, мало ли, но нормально все прошло.
Такси вчера вызывал в начале 11 ночи. Приехала.
Другие люди осторожничают. Житель оккупированного Харциска пишет.
Сегодня звонили в полицию. Они сказали, что слышали о таком распоряжении, но им еще приказ не пришел. Так что нужно звонить, узнавать.
В харцистском паблике завязался спор с усомнившимся в пользе ночной свободы.
Неужели кто-то на самом деле был рад комендантскому часу?
Подозреваю, что ответ вас удивит, но рады были многие, а тех, кому все равно, еще больше.
Хотите и дальше дома сидеть? Никто же вам не запрещает.
Я вам больше скажу, хочу сидеть дома, и чтоб никто не орал и не включал на всю музыку под окнами до часу ночи.
Нашлись недовольные среди дончан и юзеров соцсетей из Горловки. Лексика сохранена.
Да, это достижение. Смысл жизни был бродить ночью.
Типа всех больше волновало, что пешком через весь город нельзя после 23 часов пройтись.
У меня вчера под окном тестила какая-то молодежь бухая. До 00:30 невозможно было заснуть.
Евгений, да, бухих малолеток вчера было много. Тоже под окнами орали, как ненормальные. Только часа в 2 разошлись.
В группировке ДНР заявили, что, возможно, продлят работу общественного транспорта. Подконтрольные российским гибридным силам администрации Донецка и Инакиева написали, что готовы пересмотреть график. Интересно, что комендантский час отменили после, а не до выпускных вечеров. Еще неделю назад выпускники вынуждены были прятаться от полиции ДНР.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. 11-12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором, возможно, план действий по членству в альянсе получит Грузия, а Украина – подтверждение статуса аспиранта НАТО. Как это изменит ситуацию на постсоветском пространстве? Что статус аспиранта, собственно, даст Украине? И может ли Киев получить какую-то существенную поддержку альянса в случае дальнейшего нападения России? Об этом поговорим с Алексеем Генчевым, руководителем управления по вопросам сотрудничества с НАТО, правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, секретариата Кабмина Украины. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
И с Виталием Мартынюком, директором международных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, задавайте экспертам свои вопросы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, напоминаю, включая временно оккупированные, бесплатные. Также писать и звонить можно по вайберу 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Коллеги, расскажите, пожалуйста, самого главного, чего ожидать Украине, на что может рассчитывать Украина после этого саммита, чтобы наши слушатели, собственно говоря, поняли, что можно пощупать. Алексей, расскажите нам.
Спасибо. Вначале я хотел бы дать оценку термину «статус аспиранта». На самом деле статус аспиранта – это техническая процедурная деталь, на которую в организации, в альянсе не обращают такого внимания, как мы это делаем. К сожалению, мы очень много придаем внимания символам и разным атрибутам, которые якобы приближают нас в данном случае к членству в НАТО. Для нас aspiration статус – це було, в першу чергу, підтвердження того, що Україна свої наміри задекларувала на законодавчому рівні.
Ви маєте в виду закон о національній безпеці, проголосований Верховною Радою?
Ні, я маю в виду закон про основи внешней и внутренней политики прошлого года, где были внесены соответствующие изменения, и стратегической целью государства было определено членство в Альянсе, членство в НАТО. Это нашло отображение в информационных ресурсах Альянса, и к странам-аспирантам, а это на сегодняшний день Босния и Герцеговина, бывшая Югославская республика Македония, Грузия, также была процедурно-технически добавлена Украина. Тут я хотел бы напомнить, что Украина была когда-то аспирантом до того момента, как руководством Украины было принято решение о том, что Украина является позаблоковой страной.
В 2010 году, Виктор Януковича.
В 2010 году, абсолютно верно. Вот, после этого, с 2010 года, политика интеграции поменялась на политику конструктивного практического диалога с НАТО.
Все-таки для того, чтобы даже этот статус аспиранта получить, да, вот такой номинальный, ничего не значащий, все равно все 29 стран-членов Альянса должны будут проголосовать на этом саммите предстоящем. Правильно я понимаю, Алексей?
Да, все решения в Альянсе принимаются консенсусом. И если одно из государств, одна из стран принимает негативное решение, то политический диалог продолжается на неопределенное время.
Виталий, с вашей точки зрения, будет ли хотя бы вот такое вот символическое решение принято на этом саммите, учитывая недавние новости о сигнал из Будапешта от Венгрии, что, скорее всего, эта страна будет блокировать любые решения, касающиеся Украины и Грузии, из-за вот ненавистного закона об образовании, точнее, пункта об языке образования?
Ну, какая бы ни была позиция Венгрии по вопросу нашего закона об образовании, все равно в финальной декларации Брюссельского саммита НАТО Украина будет прописана и будет прописана в нескольких статьях. Потому что не может Альянс полностью обойти Украину и не вспомнить даже на саммите. Это невозможно просто сделать, какая бы ни была позиция из Будапешта. Поэтому Украина будет обсуждаться на саммите. Что будет прописано, если мы сейчас говорим, потому что об Украине будут говорить не только о перспективах членства, но и сотрудничестве, о внутренних реформах и так далее. Если взять только вот это измерение перспективы членства, то я склоняюсь к той мысли, что будет прописана фраза, по примеру, той, которую рекомендовала парламентская ассамблея НАТО на своей весенней сессии, и они буквально записали, что в декларации нужно подтвердить намерение Украины получить полноправное членство в Альянсе. То есть в той или меньшей степени, но я думаю, что вот такая фраза будет иметь место в декларации. Плюс к тому, что и сам генсек НАТО во время встречи с нашим министром обороны Полтораком в Брюсселе 7 июня сказал примерно то же самое.
Алексей, расскажите, чего еще может Украина каких-то конструктивных, осязаемых решений, полезных для обороноспособности Украины, ожидать на этом саммите?
Я вернусь к предыдущему вопросу по поводу статуса аспиранта. Мы сейчас на саммите, в принципе, не ожидаем каких-то решений по поводу статуса или не статуса. Для нас, вот как сказал Виталий, самым главным это является подтверждение предыдущих намерений наших партнеров из НАТО увидеть в Украине будущего члена НАТО. А это было задекларировано в 2008 году по решению саммита в Бухаресте, где было сказано о том, что Грузия и Украина станут членами Альянса. А план действий ПДЧ, план действий членства в Альянсе, это, по сути, практическая реализация этой декларации. Да, и ну, для, это серьезный политический сигнал для страны, которая получает ПДЧ, о том, что она все, она уже на финальном этапе, и необходимо просто выполнить
ряд требований, критерии, внутренних, да, реформ, подобных вещей. То есть я правильно понимаю сейчас статус аспиранта, потом что-то, что называется интенсивным диалогом, а после этого план действий по предоставлению
это,
членства.
Да, это необходимые критерии для того, чтобы стать членом Альянса. Ну, естественно, решение всех стран.
С вашей точки зрения, Грузия получит ПДЧ на этом саммите?
Знаете, очень тяжело ответить на этот вопрос, поскольку формат встречи высокого уровня, это главы государств и правительств Альянса плюс Грузия-Украина, намного тяжелее для такого решения, поскольку он не двусторонний, а трехсторонний. Для Украины намного важнее было, естественно, проведение заседания на уровне комиссии Украина-НАТО. Мы не получили решения из-за ветирования венгерскими коллегами этого мероприятия. И как компромисс было принято решение с союзниками о проведении трехсторонней встречи Грузия, Украина, НАТО. Для Грузии это, безусловно, не может быть преимуществом, поскольку в таком формате гораздо сложнее говорить о двусторонних отношениях. Поэтому мне крайне тяжело говорить о перспективах предоставления или решения о предоставлении ПДЧ для Грузии в таком формате. Я думаю, что все будет решаться на высочайшем политическом уровне. Возвращаясь к вашему вопросу о том, какие перспективы для Украины, в первую очередь перспектива политической поддержки и поновления, обновления всех деклараций предыдущих альянсов. С одной стороны, кажется, что ничего сложного в этом нет, но с другой стороны, даже такие декларации, они требуют совместных решений. И вот в этом отношении, в этой сфере у нас есть четкое понимание того, что венгры не будут ветировать проект подобных деклараций. Это уже большой плюс. И, к сожалению, время потеряно было, я говорю, о 10 годах после 2008 года.
То есть сейчас за эти 10 лет просто Украина возвращается на тот трек, сейчас, на ту позицию, да, при президенте Ющенко,
на котором находилась. Начиная с 2015 года мы сделали рывок, мы сделали спурт. Это касается не только реформирования обороны, сферы обороны безопасности, но также и реформирования управления административного управления, реформирование в разных сферах жизнедеятельности государства, борьбы с коррупцией, принятие стратегических документов оборонного характера. Я говорю сейчас про стратегический оборонный бюллетень. Я говорю про закон про национальную безопасность, про который вы вспомнили в начале беседы. Я говорю про основополагающий документ евроатлантического характера, годовая национальная программа, или, как мы говорим, речная национальная программа, в которой отображает все действия всех органов власти, а сегодня в этом РНП участвует больше 50 государственных ведомств, министерств. Их возможности, их усилия, то, что они делают для того, чтобы не просто вступить в НАТО, а для того, чтобы в НАТО, для того, чтобы союзники увидели, что Украина становится по демократическим ценностям, по демократическим категориям ближе к западному миру, ближе к цивилизации, ближе к альянсу.
Не на словах, а на деле. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в дискуссии. Обсуждаем саммит НАТО, который состоится 11-12 июля, то есть совсем уже скоро в столице Бельгии, Брюсселе. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, наши драгоценные. Очень хорошо, что наши государственные мужи идут нас в НАТО, но нам нужно усилить свою страну. И это могут и должны сделать мужчины, то есть личности мужского пола. Не хлюпики, не нытики, не примитивные самцы. И вот дай бог, чтобы они встали, и проснулись и начали действовать. Я желаю всем этого. И тогда мы усилимся и быстрее войдем в НАТО.
Спасибо. Трезвая оценка ситуации, в принципе. Виталий, к вам вопрос. С вашей точки зрения, вот учитывая, опять же, позицию Венгрии, вам не кажется, что вот альянс и Грузия, так оказалось, привязанной к Украине, да, в этой такой политической сложной ситуации, трехсторонней, что альянс вот медлит в некотором роде и дает некий карт-бланш России, как вот после того самого 10 лет назад саммита Бухарестского, когда не дали ПДЧ Украине и Грузии, и знаем эти самые события. Они стали жертвой российской агрессии. Это такой, может быть, воспринято как политический сигнал для России, можно или нет?
Ну, сначала, наверное, о Грузии, о ПДЧ. ПДЧ для Грузии – это для нас хороший и желаемый результат. Почему? Хотя вроде бы на наш процесс евроатлантической интеграции непосредственно не влияет. Потому что это будет свидетельствовать о готовности альянса расширяться не только за счет стран Западных Балкан, но также и за счет стран, которые находятся от границ стран альянса на востоке.
Постсоветское пространство.
То есть постсоветское пространство. Это означает то, что наша перспектива становится немного ближе. То есть вот вроде бы Грузия получает, а мы становимся ближе в этом плане. Следующий момент. Это сигнал России о том, что альянс, конечно, будет учитывать ее мнение, но будет поступать так, как он считает нужным. И, на мой взгляд, если и Грузия не получит ПДЧ на брюссельском саммите, это будет свидетельствовать о том, что альянс сейчас не готов предоставить план действий по членству, и что альянс хочет сохранить диалоговое окно, скажем так, для коммуникации с Российской Федерацией. Об этом и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные функционеры в НАТО, они заявляют, что мы, конечно же, проводим политику сдерживания Российской Федерации, они осуждают ее агрессивную политику и так далее, и так далее, но диалог они стараются поддерживать. Для того, чтобы коммуницировать с Москвой и исчерпать до конца возможности этого диалога. Так вот, в этом желании сохранить диалог, альянс может и не предоставить ПДЧ Грузии, и пока что не может не предоставить ПДЧ Украине. Но что касается, вот вы говорили, как Венгрия, да, может повлиять. Ну, позиция Венгрии, ну, скажем так, это откровенный шантаж. То есть решение двусторонних вопросов за счет многостороннего формата, в котором Венгрия является членом альянса, Украина стремится к получению такого членства. В принципе, тут нельзя обвинить только Венгрию, так поступают и некоторые другие страны, которые являются странами ЕС или НАТО. То есть они пытаются решить некоторые двусторонние проблемы за счет многостороннего формата, в данном случае НАТО. Насколько готово руководство Венгрии идти до конца, то есть насколько оно будет блокировать наше продвижение по пути вступления в альянс, это мы увидим в ближайшее время.
Вполне возможно, уже на саммите самом непосредственно.
Возможно, на саммите мы увидим по финальной декларации, как что будет прописано в финальной декларации касательно Украины. Но все-таки в альянсе все решения принимаются консенсусом. И альянс от этого просто не отойдет. И если говорить о том, что альянс вот принимает решения касательно Украины, Грузии, которые так не напрямую, но последовательно как бы подыгрывает на руку Москве, это не значит, что это позиция всего альянса, потому что одна страна может заблокировать решение или повлиять на его принятие и
Но это на руку Москве, да, выходит, тем не менее, выходит. Виталий, то, а такой вопрос. Вы говорите о том, что хотят оставить окно для диалога с Россией. Вот жители оккупированной территории, которые нас, наверняка, слушают, им, вот, наверное, странно слышать, да, диалог. О чем ведется этот диалог? Собственно говоря, Россия не продемонстрировала уже какую-то незаинтересованность в дальнейшем диалоге? Или просто вопрос в том, что еще Путин с Трампом не встретились, потому что их встреча после этого саммита НАТО, и еще не решили, вот, грубо говоря, чья Украина, чье постсоветское пространство, не принято ключевое решение какое-то такое политическое?
Нет, ну, такое решение было принято еще в 2014 году, то есть оно подтверждается из года в год. В принципе, после агрессии России против Украины, после оккупации Крыма, после оккупации части Донецкой и Луганской областей, НАТО остановило все сотрудничество с Российской Федерацией. Не проводятся заседания Совета Россия-НАТО, но поддерживаются коммуникации. Эти коммуникации, как объясняют в самом Альянсе, они нужны для чего? Во-первых, если оборвать полностью все коммуникации, значит, тогда дипломатические методы уже не действуют, потому что дипломатия предусматривает переговоры, предусматривает консультации, диалоги и так дальше. Альянс не будет отказываться от использования дипломатических методов настолько, насколько это возможно. И сейчас мы не можем говорить о том, что идет такое откровенное противостояние между Россией и Альянсом. Оно все-таки, я бы назвал его гибридным, потому что Российская Федерация всячески прикрывает свои действия. Поэтому... еще один момент, почему нужна эта коммуникация, потому что есть факты провокаций со стороны России, например, в акватории Балтийского моря.
Вот на прошлой неделе несколько десятков раз пролетали российские самолеты.
Да, и для того, чтобы такого рода провокации не привели к реальным столкновениям, и нужна как раз эта коммуникация. Поэтому Альянс продолжает ее поддерживать.
Алексей, к вам такой вопрос. Видите ли вы смысл в дипломатическом контакте между НАТО и Россией? Ну, хотя Россия демонстрирует такую неприверженность, такую своеобразную дипломатию все-таки. Или все-таки в этой позиции НАТО она оправдана? Есть смысл какой-то?
Я хочу сказать, что Россия в первую очередь не заинтересована в том, чтобы был дипломатический процесс между НАТО и Россией. И Россия делает все, чтобы ситуацию, чтобы ей придать эскалацию. Если мы вернемся в период до 2014 года, Россия на тот момент являлась наибольшим бенефициаром технической и практической помощи от стран-членов НАТО. Это касалось всех практически сфер взаимодействия, от военных до невоенных, исключительно гражданских, научных, исследовательских. На тот момент Россия была заинтересована в Альянсе исключительно как потребитель и как получатель всевозможной передовой научной информации.
Технологий.
Альянс, насколько мне известно, взамен получал четверть того, чего они ожидали. В основном это были декларативные обещания и консультации. Действовал Совет Россия-НАТО. В составе Совета было 9, если я не ошибаюсь, комиссий Россия-НАТО по разным направлениям, начиная от ОПК, ВТС, заканчивая реагированием на чрезвычайные ситуации и катастрофы, и так далее, и так далее, и так далее. После 2014 года, когда НАТО не просто ограничило, а действительно приостановило всяческое взаимодействие с Россией, на дипломатическом уровне доступ в штаб-квартиру организации имел посол. Или его заместитель, если нет посла физически на территории Брюсселя. Это говорило о том, что НАТО открыто для России для ведения исключительно дипломатического диалога. Россию это, естественно, не устраивает. И не устраивало с самого начала. Они хотели либо полностью прекратить отношения, и тогда им гораздо легче будет манипулировать как странами-членами на двусторонних отношениях, так и в самом Альянсе. Для этого, для того, чтобы усугубить ситуацию, эскалировать ситуацию, они используют создание разных нарративов в информационном пространстве, в информационном поле, зная, что эти нарративы очень хорошо продаются в странах Альянса, и их подхватывают оппозиционные политики или политики ультралевых или ультраправых направлений. И демократическое руководство этих стран не может, естественно, никоим образом контролировать ретрансляцию российских нарративов. А в итоге получается следующая картина, что в организациях международных или в управленческой системе государств, членов Альянса, начинается где-то трещинка. И эта трещинка, она постепенно развивается, расширяется. Если прекратить дипломатический диалог на уровне штаб-квартиры и России, эти трещины будут гораздо чаще проявляться.
Понятно, ваша позиция. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Наши гости, руководитель управления по вопросам сотрудничества с НАТО, секретариата Кабинета министров Украины Алексей Генчев и директор международных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Виталий Мартынюк. Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянск, у меня такие два вопроса к вашим гостям. Первый, если Россия действительно не заинтересована в нормальном диалоге с НАТО, не означает ли это, что в случае нашего такого очень поспешного стремления в НАТО нам придется смириться с замечательной, в кавычках, перспективой превращения, то есть хотя бы теоретически, значит, превращения Украины в театр военных действий потенциально между Россией и НАТО? Это первый вопрос. Вопрос второй, еще здесь, который из этого вытекает. Если нельзя ли это нам применять такой дипломатический, такую тактику дипломатическую, что по отношению к России, раз вы требуете от нас, чтобы мы не вступали в НАТО, Украина, кстати, мы так до сих пор формально, что это мы нейтральная страна, мы так и не вступили. Но если вы так продолжаете в этом настаивать, чтобы мы не вступали, так тогда, пожалуйста, вы как там насчет Донбасса, перестаньте поддерживать сепаратисты, вот без всяких политических условий. Вот просто перестаньте и все, а тогда мы посмотрим.
Спасибо за вопросы. Ну, насчет того, да, я их повторю, наверное, для наших гостей, стоит ли хотя бы вот на таком словесном уровне, смысловом уровне готовиться к противостоянию России и НАТО на территории Украины, и второе, использовать, вот так понял, в переговорах с Россией, если вы, ну, торговать своим внеблоковым статусом с Россией. Видите ли вы в этом смысл сейчас?
Хочется вернуться в начало 2014 года, в то время, когда законодательная база не предусматривала вступление Украины в НАТО, где действующим на тот момент законом про засады зовнішньої і внутрішньої політики Украины предусматривалось, что Украина является внеблоковым государством. И вот на этом фоне Россия развязала войну против Украины. То есть мы не стремились тогда вступать в НАТО. Мы об этом даже не заявляли. Фактически вот тот закон 2010 года, он изменил вектор нашей внешней политики. И этим законом, ну почему вот как раз Алексей говорил о том, что 10 лет прошло, а мы опять говорим о том же. Потому что тогда был поворот во внешней политике. Сейчас мы фактически вернулись на эту дорогу.
Вот наш слушатель говорит, что сейчас не заявила Украина о стремлении в НАТО, как раз уже заявила законодательно.
Да, сейчас заявила. Но война России была развязана не потому, что мы шли в НАТО, а потому что Россия ставила свои империалистические цели по взятию Украины под свой контроль. Поэтому вступление в НАТО не повлияло на это. И с этой точки зрения сегодня отказ от курса в НАТО, даже декларативный, он автоматически не принесет мир в Украину, потому что цели России немножко другие. И у него был еще один вопрос.
О том, стоит ли готовиться к тому, что Украина может стать театром военных действий между Альянсом и Российской Федерацией.
Я далек от мысли о прямых столкновениях между НАТО и Российской Федерацией. И Украина, к сожалению, часть Украины уже является театром боевых действий. Но между Украиной и Российской Федерацией. И наш курс на вступление в НАТО здесь не подтолкнул, опять же, Россию к тому, чтобы
часть нашей территории превратить в поле боевых действий.
Ну, пока еще Украины нет хотя бы даже ПДЧ, да, который гарантирует, что Украина станет на прочные рельсы вступления в НАТО. Алексей, к вам такой вопрос. Петр Порошенко заявил о том, что ожидает, что Украина станет членом Альянса в 2030 году. С вашей точки зрения, насколько реалистичен такой прогноз вообще? Ну, действительно, можно ли через 12 лет рассчитывать на то, что Украина станет членом НАТО?
Ну, по сути, глава государства обозначил стратегическую цель с временным отрезком. Почему именно такой временной отрезок? Потому что, ну, это же тоже не из воздуха цифры. Это тот промежуток, который должен быть использован государством на преодоление трудностей сейчас, на реализацию реформ, на приведение оборонно-безопасностного сектора в соответствии с критериями и стандартами НАТО. Это не один день делается. Все понимают, что завтра мы не станем членами НАТО. Но, я думаю, в стратегическом видении, в стратегическом направлении, в принципе, это достаточно решаемый вопрос.
И окончание конфликта на Донбассе, каких-то территориальных проблем Украины.
Естественно. А в этом контексте я хочу сказать, что с Россией торговаться я не вижу смысла в принципе. И говорить о том, что мы не будем вступать в НАТО, поэтому отстаньте от нас, ну это смешно.
Недавно военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью изданию «Апостроф» вот высказал такое предложение, сейчас, секундочку, мы его послушаем чуть-чуть попозже. Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения не может Украина, вот пока есть конфликт на Донбассе, пока аннексирован Крым, серьезно рассчитывать хотя бы на получение ПДЧ? Или о ПДЧ речь может идти все-таки в нынешних условиях? Вопрос к вам.
Я думаю, что о ПДЧ речь может идти, потому что ПДЧ – это план по получению членства.
Без каких-либо временных гарантий,
абсолютно, отрезков? Абсолютно. И временной отрезок – это только выполнение всего, что будет прописано в ПДЧ, а ПДЧ выписывается под страну. То есть в зависимости от готовности страны определяется комплекс мероприятий, которые нужно сделать для того, чтобы выполнить все критерии. Поэтому то, что у нас сейчас продолжается война с Россией, это не есть ограничением для получения ПДЧ.
Послушаем предложение военного эксперта Валентина Бадрака. Вот как он предложил вступить в НАТО, не вступая в НАТО.
Пока будут территориальные претензии России, Украине НАТО не светит. Но есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, это разместить на территории Украины базу. Например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов. Поставить здесь несколько там дивизионов Патриот, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, конечно, пожалуйста, можно приходить в НАТО, и мы будем, я точно знаю, мы будем более защищены, чем прибалтийские государства, потому что чем Болгария, мы будем более защищены, даже больше, чем Греция будем защищены, потому что у нас своих мощностей, своих сил, да уже и апробированных войной, да, в принципе, достаточно.
Алексей, как вам идея такая?
Вы знаете, все на самом деле зависит от решения политического, высшего политического руководства государства. Я полностью согласен с Валентином в том плане, что для того, чтобы стать членом Альянса, членом НАТО, технические процедуры – это не есть самое важное, самое главное. Как я уже говорил вначале, мы очень любим символизм. Если есть политическое решение разместить на своей территории, если есть встречное согласие наших партнеров по НАТО, то это может быть вариантом. Я не эксперт в этой области, но я знаю Валентина Бадрака как эксперта как раз в этой области и хорошего большого специалиста, поэтому я думаю, что зерно, смысл есть в его словах, естественно, конечно.
Виталий, вам как эксперту, что может заставить Дональда Трампа разместить систему ПРО на территории Украины? Вот в чем его может быть выгода?
Ну, заставить, конечно, такое слово не очень подходящее, что может заставить Дональда Трампа, да, принять такое решение. Ну, насколько я знаю, на сегодняшний день в Штатах не рассматривается вариант, чтобы разместить на территории Украины какую-то стационарную военную базу, включая базу ПРО.
Может, потому что Украина не предложила?
Ну, Украина может предложить, но система-то не украинская будет. То есть мы можем предложить то, что мы можем реализовать. Мы можем задекларировать готовность к размещению такой базы. Это мы можем сделать. Но дальнейшие процедуры, Алексей абсолютно прав, политическое решение. То есть есть процедурно расписанная, вернее, законодательно расписанная процедура, как размещаются базы, войска, подразделения вообще находятся на территории Украины. То есть все должно проходить через парламент. Парламент должен поддержать. Достаточно такой
непростой. Кстати, для этого не нужно каких-то поправок к Конституции. Это действительно решение парламента. Достаточно для того, чтобы иностранные войска появились на территории Украины, американские, допустим.
Да. То есть, ну, опять же, смотря на какой основе. То есть, вот в деталях. Нужно вдаваться в детали и потом смотреть уже по нашему законодательству.
Последний вопрос, кому, Валентин, Виталий, мало времени. Какое решение может принять сам Альянс? Как поменяется сам Альянс после вот этого саммита, учитывая, ну, вот продолжающуюся, нарастающую гибридную войну со стороны Российской Федерации? Как вы думаете?
После окончания холодной войны и падения Берлинской стены Альянс, скажем так, начал постепенно так, ну, сокращать свои военные возможности, были выведены и соединения части американские с территории Европы и так далее. И сейчас идет обратный процесс, то есть наращивание военных мощностей Альянса, увеличение присутствия подразделений, пока что не говорим о частях Альянса, в странах, особенно на восточном фланге, сейчас я говорю про страны Балтии и Польши, и новая концепция 4x30, то есть повышается боеготовность подразделений Альянса. Все это делается для того, чтобы быть готовыми отразить агрессию против любой страны. И, конечно же, большое внимание уделяется военной мобильности, то есть способности перебрасывать эти боеготовые части. В сфере гибридных именно загроз, поскольку гибридные загрозы, они не являются исключительно военными, в этом их суть, то есть они не классические, то Альянс не имеет всего спектра необходимых возможностей для противодействия гибридным угрозам. Но Европейский Союз, который не является военным союзом, вот он имеет экономические, энергетические, информационные и так дальше. Поэтому НАТО развивает тесное сотрудничество в сфере безопасности с Евросоюзом. И вот этот вот как раз симбиоз, когда две организации могут дополнять одна другую, несмотря на то, что 22 страны являются членами НАТО и ЕС, он позволяет вырабатывать механизмы противодействия современным гибридным угрозам.
Спасибо большое. Действительно, интрига, получит ли Грузия ПДЧ, а Украина подтверждение своего статуса аспиранта, осталось ждать совсем недолго. Ждем саммита НАТО. У нас в гостях был руководитель управления по вопросам сотрудничества с НАТО, правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины Алексей Генчев и директор международных программ Центра глобалистики и стратегия 21 Виталий Мартынюк. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
На территории Луганской области, которую контролирует группировка ЛНР, вступил в силу закон о воинской обязанности и военной службе. Это еще один вызов для Украины, которая должна бороться за умы и сердца людей по ту сторону линии разграничения. Об этом пишет «Реальная газета». Автор отмечает, группировка делает серьезную ставку не на принудительный призыв, а на то, чтобы молодежь сама стремилась в незаконное вооруженное формирование. Получается так, что к призывному возрасту приближаются сегодня те, чьи 13-14 лет пришлись на активные боевые действия. Те, кто затем 4 года изо дня в день слышал, что он живет в республике, кому каждый день по радио и ТВ говорили о зверствах хунты, кого в школе воспитывали в военно-патриотическом ключе. Достоверной социологии по ОРДЛО нет ни у кого, однако с учетом круглосуточной пропаганды и зачистки медиапространства от альтернативных точек зрения, легко предположить, что часть подростков уже сегодня считает себя гражданами республики, отмечает издание. Анализируя ситуацию на оккупированных украинских территориях, эксперты очень часто обходят вниманием прилегающие к линии разграничения районы. И зря, ведь то, что происходит на этом пограничье, также является отражением процессов, которые спровоцировали оккупанты, захватив украинские земли. Об этом пишет сайт Эспрессо. Интернет-издание напоминает, в начале июня правоохранительные органы провели обыски у Сейтумера Неметуллаева, главы Генической райгосадминистрации времен Януковича, который сразу же после победы Майдана сбежал в Крым. Отмечается, что человек, имевший серьезный вес в Херсонской области, несмотря на побег и открытые против него уголовные дела, до сих пор продолжает руководить своим бизнесом, а заработанные деньги пускать на диверсионные проекты. Кроме того, как пишет сайт, он является одним из тех золотых ключиков, который должен открыть для них дверь на Херсонщину. Россия делает ставку, и это уже очевидно, на коррупцию и на обычную уголовную преступность. Подробнее на сайте издания. Олег Сенцов не будет писать Путину прошение о помиловании. Не тот типаж, чтобы просить о помиловании палача. Такое мнение высказал обозреватель Кирилл Сазонов, пишет сайт Censor.net. По его мнению, Сенцов понимает, что для палача сам факт просьбы о помиловании – дополнительное развлечение в процессе казни. По мнению Сазонова, это характер, который очень качественно показывает психологический контраст с соседями, которые по непонятным причинам любят порассуждать о братских народах, а иногда докаты до формулировки «Мы один народ». Подробнее в материале «Не один народ».
Получить паспорт гражданина Украины могут и жители оккупированной территории. Особенно актуальна эта проблема сейчас, во время дополнительной сессии внешнего независимого оценивания. Ведь теперь паспорт гражданина Украины в форме пластиковой карты могут получить подростки в возрасте от 14 до 18 лет. ID-карта выдается на 4 года и бесплатно. Радио «Донбасс Реалии» подготовило шпаргалку, как школьникам из временно неподконтрольных территорий получить украинские документы.
Куда обратиться?
Если вы проживаете и имеете регистрацию на территорию, которая сейчас стала оккупированной, то можете обратиться в любой подконтрольный Украине населенный пункт Луганской и Донецкой области. В таком случае справка переселенца не понадобится. Если же вы выехали за пределы Луганской и Донецкой областей, то должны подавать документы в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины, расположенное по месту вашей регистрации в качестве внутренне перемещенного лица. С адресами можно ознакомиться на сайте Миграционной службы Украины.
Какие нужны документы?
Подготовьте оригинал и копию свидетельства о рождении, идентификационный код и справку переселенца. Кроме того, вам понадобится паспорт одного из родителей или законного представителя, который является гражданином Украины. Также, чтобы подтвердить ваши родственные отношения, у родителей могут попросить свидетельство о браке или смене фамилии. И не забудьте документы, которые подтверждают регистрацию вашего места жительства до 2014 года. Если ваш паспорт был потерян или украден, то к прошлому перечню документов понадобится еще и заявление в правоохранительные органы, решение суда об установлении личности, а также квитанция об оплате административного сбора. С заявлением можно обратиться в любое отделение полиции на территории Украины.
И это все?
В миграционной службе вы заполните анкету, после чего оцифруют снимок вашего лица, подпись и отпечатки пальцев, но только по согласию родителей или законных представителей. При подаче документов вы обязаны присутствовать. Исключение для переселенцев только в трех случаях. Не может передвигаться самостоятельно по состоянию здоровья, находится на стационарном лечении в учреждениях Министерства здравоохранения закрытого типа, отбывает наказания в учреждениях исполнения наказаний на подконтрольной Украине территории. В таком случае, обратившись к миграционной службе, вы получите паспортные услуги по месту нахождения.
Сколько стоит оформление паспорта?
Если вы получаете паспорт впервые, то такая услуга предоставляется бесплатно. При потере паспорта и получении нового вы заплатите административный сбор в размере 279 гривен.
Время. Когда обращаться? Сколько ждать?
Паспортный документ в форме карточки выдается по достижению 14-летия. У вас есть ровно месяц со дня рождения, чтобы обратиться в миграционный центр. Документы рассматриваются не более 20 дней. Если в 14 лет вы получили паспорт гражданина Украины ID-образца, то будьте готовы заменить его в 18 лет, а далее он выдается на срок 10 лет.
Отечественная угольная отрасль переживает не лучшие времена. За время независимости ликвидировали почти 150 шахт, а горняки несколько раз в год собираются на протесты под Верховной Радой с требованием выплатить долги по зарплате. В то же время ежегодно учебные заведения Украины выпускают несколько сотен работников горных специальностей различной квалификации. Шахтерскому делу учат университеты, техникумы и колледжи в нескольких областях Украины. Радио «Донбасс Реалии» поговорило со студентами Лисичанского государственного горно-индустриального колледжа о том, почему они выбрали профессию горняка и не боятся ли, что рано или поздно шахты остановятся.
Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж, колишній гірничий технікум, щороку випускає близько 250 фахівців гірничих спеціальностей. Це один із найстаріших навчальних закладів України подібного типу. Його відкрили у 1873 році. Зараз тут навчають на чотирьох напрямах гірництва: підземна розробка корисних копалин, буріння свердловин, маркшейдерська справа та гірнича електромеханіка. У навчальному закладі кажуть, що 80% працівників найближчих шахт – їхні випускники. Заступниця директора коледжу Надія Воробйова розповідає про перспективу місцевих шахт та працевлаштування студентів.
То наші студенти, вони ж не тільки з нашими шахтами городськими зв'язані, вони працюють і на шахтах от Первомайськвугля, Вітогорська шахта, Тушковська, Павлоградвугля, які зараз активно займаються набором наших студентів. Все в підвішеному, звісно, стані знаходиться, хоча перспективи і запаси, наскільки ми знаємо, як горняки, знаючи специфіку залежі полі ископаемых, мы точно знаем, что запасы там достаточно велики.
Начальник відділу кадрів Лисичанськвугілля Зінаїда Лук'янова каже, що робота на шахті завжди є, але люди часто змінюються.
Увольняються, уходять кудись, а потім знову приходять. Молодих, мабуть, може бути і 100, і 150. Коли не платять, значить, к нам вони не приходять. Коли зарплата платиться, значить, йдуть к нам. Проходчики, ГРОС, машиністи електровоза, електрослісаря, ГРП.
Студенти поділилися з радіо «Донбас Реалії» своїми історіями про те, чому обрали професію шахтаря і чи збираються працювати на шахті. Владислав Гуртовий, голова студентського парламенту, навчається на гірничого електромеханіка.
Пішов на шахтера вчитися, тому що живу в місті Лисичанське, а Лисичанськ – це колыбель Донбаса. Перший мій спуск в шахту був 13 января 2018 року. Як було страшно, коли спускались в кліті, залаживало уши. Все казалось таким все новим, таким необычним. Даже немного страшным, так как там еще есть устаревшая аппаратура. За вот свою короткую смену меня наставник обводил по всей шахте. Я увидел огромный комбайн, который рубает уголь. Увидел, как работают забойщики. Это те трудяги, которые добывают уголь отбойными молотками.
Дмитро Коженков навчається на четвертому курсі факультет експлуатації і ремонт гірничого устаткування. Після коледжу планує продовжити навчання.
Я здесь специально вибрав, тому що, як можна сказати, по династії у мене дід шахтер. Отец шахтер, и как-то меня привлекает электроника, электротехника. Я решил стать именно с шахты больше. Наша работа, в принципе, горная электромеханика, она такая уж сложная. Мы там как тяжести не тягаем, у нас больше надо умственная работа. Вот у меня отец, допустим, работает, он работает горный рабочий по доставке оборудования. Да, у него более такая физическая работа. Они и вагонетки толкают, и там лес тягают.
Гліб вивчає гірничу промисловість на першому курсі. Обрав професію шахтаря, бо його рідні також працюють гірниками у Соледарі на Донеччині.
Профессию шахтер я выбрал, потому что она передается в моей семье по наследству. У меня работает мама в шахте соляной в Соледаре. Я хочу пойти по стопам, чтобы не нарушать наши традиции. Я могу в шахте быть горным мастером, заместителем директора. Хочу сначала закончить техникум, потом поступить в высшее образование, себе заработать.
Процес навчання для гірників не змінюється вже багато років. Та й особливого сенсу у цьому немає. Обладнання на шахтах не оновлювалося ще з радянських часів. Звичайна стипендія зараз становить 980 гривень, на гірництві – 1250. Її отримують 44% студентів. Це без урахування пільгових категорій, у тому числі дітей-шахтарів, якщо хоча б один із батьків має понад 15 років підземного стажу. Наталія Патрікеєва, Радіо Донбас Реалії.
Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 1991 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 4 июля, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, вы слушали программу радио «Донбасс Реалии». В студии для вас трудились Егор Устинов и Денис Тимошенко. Все наши выпуски и сюжеты ищите на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете. Напомню, это сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также с нами связаться и найти все наши материалы можно в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер и Инстаграм. Ждем ваших сообщений. Также с нами связаться еще один вариант. Можно по автоответчику. Номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Услышите звуковой сигнал. Предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашем проекте. Для нас это очень важно. Звонки бесплатные. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Слушали Донбасс.